Территория веры.
Здравствуйте, здравствуйте. В студии работает звукорежиссер Елена Голубородская, журналист Ольга Афанасьева. И мы начинаем «Территорию веры». Мы делаем наши передачи для верующих и неверующих, для представителей разных религий, разных конфессий, для антиклерикалов, конечно, для атеистов. Но чаще всего приглашаем в студию православных священников, потому что в России православие – культура, образующая религия. С нами будут два священника. Сначала по телефону настоятель церкви Августовской иконы Божией Матери, что в поселке Бугры, отец Игорь Владимирович Лысенко по телефону. И с нами настоятель храма Блаженной Матроны Москвы, что в деревне Малая Карлина, отец Виталий Геннадьевич Маслаков. Отец Виталий, про Матрону, может, не все знают, вы как-то нам коротко расскажете?
Ну, святая блаженная Матрона родилась в 1885 году в Тульской области. Рождение связано уникально, что мать хотела сделать аборт в крестьянской семье. Было введение в виде голубя матери, и мать не решилась на аборт. Вот. Долгое время она могла быть сиротой. И несмотря на то, что у нее были очень сомкнутые веки, она была слепой, но она никогда не роптала. Через некоторое время у нее отказывают ноги. Она пережила то, что пережил апостол Павел, когда Господь говорит: «Довольна тебе моей благодати, была немощь». Но все к ней приходили, все разговаривали, беседовали. И из таких из известных событий, так как сегодня мы отмечаем День защитника Отечества, да, она говорила, что в Москву враг не войдет, и в 52-м году...
Что случилось?
Что в Тулу немец не возьмет. И вот с 52-го года началось ее почитание, и в дальнейшем, в 1998 году, 8 марта, она была прославлена в Лике Святых.
Из московской Матроны, у которой не было главного канала познания мира, зрения с самого начала, да, она была прозорливица, она знала больше, чем зрячие люди, обо всех, кто к ней обращался, правильно?
Ну да, она говорила, что Бог мне открыл, я видела все творение и видела красоту этого мира. Вот. Несмотря на то, что не обладала телесным, физическим зрением.
Потрясающая история. Я рада, что мы ее почитаем. С нами преподаватель Института кино и телевидения и еще какого-то Константин Андреевич Махлак. В двух вузах преподаватель.
Да, Институт кино и телевидения и Институт богословия и философии.
Да, а какой вы больше любите?
Ну, больше я связан, конечно, с Институтом богословия и философии.
Это нехороший вопрос. Кого ты любишь больше, маму или папу?
Товарища Сталина.
Понятно. С нами редактор музыкального портала в интернете Денис Сергеевич Коновалов. Он нам принес музыку на нашу дикую. Добрый вечер, Денис Сергеевич.
Добрый вечер.
Да. Замысловатый принес музыку, и первая будет уже...
Абсолютно не замысловатый, очень известную и популярную, любимую многими.
Здравствуйте. Почему все мне противоречат? Вы по буквам мне диктовали Хильдегарда какая-то. Это Бинге. Вообще никому не известно. Это первейшая женщина-композитор.
И по некоторым источникам вообще первый композитор. Но с этим я лично не совсем, конечно, соглашусь.
Ну, неважно. Вы принесли новую, удивительную, потрясающую музыку, но мы сейчас прервемся ради сообщения темы и вопроса, и у нас уже звонок. Наша тема сегодня – «Познай самого себя». «Познай самого себя». И наш вопрос. Что можно увидеть в луже? Можно весь мир увидеть, можно себя, можно грязь, непорядок. В луже можно увидеть голубое небо. И ваше слово мы тоже ждем по телефону 325-61-77. Это номер прямого эфира, там редактор, ему вы должны сообщить вопрос и ваш короткий ответ, и у вас тогда будет 30 секунд. Или печатайте своими руками в WhatsApp +7 921 982 86 56. Этот номер у нас открыт, и можете еще писать прямо по адресу 325-61-77@mail.ru. На экране этот почтовый адрес открыт, ваше письмо будет сразу же прочитано. У нас звонок, да? Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Отец Игорь, здравствуйте, дорогой. Вы услышали наш вопрос?
Да, услышал.
Как вы будете с нами говорить?
Вы знаете, мне кажется, ответ лежит на поверхности. То есть один и тот же человек может увидеть в луже разное. Зависит от того, как он настроен на Бога. поскольку мы все-таки Богом созданы, то от нас зависит, что мы выбираем. Быть как дети, и тогда лужа – это море. Быть брюзжащим, закрытым от Бога и считающим, что от тебя все зависит, тогда это грязь, которой ты можешь замочить свои ноги. Поэтому, вот, может быть, как индикатор нашей открытости, вот чем более романтично мы в луже увидим, тем более мы открыты Богу.
Скоро уже будет много луж. Посмотрим, что у нас там, небо или работы ЖКХ. А вы не скажете о способах познания мира или сейчас не до этого?
Ну, сам я по первому образованию ученый, физик.
То есть логическое у вас мышление развито?
Да, поэтому логическое присутствует. Да. Но я также понимаю, что вот озарение, то есть религиозный путь, или некоторые еще называют его интуитивным путем, он гораздо быстрее приводит к цели, гораздо полнее открывает понимание того, что в мире существует, и намного тысяч лет опережает логическое или научное мышление. Так, например, в Библии открыто то, что ученые только сейчас начинают понимать и доказывать.
Вы видите, пока два только, научные и религиозные, еще художественные есть.
Да нет, ну, конечно, есть художественные, да, в этом смысле. Художник, он, поскольку главный художник – это Бог, то настоящий художник, открытый Богу, в каком-то смысле мне кажется, что и подлинно художественное познание мира, оно все-таки ближе к интуитивному.
И религиозному.
И к вот этому религиозному, да.
Спасибо, дорогой, что вы были с нами. С нами говорил настоятель церкви Августовской иконы Божьей Матери, что в поселке Бугры, отец Игорь Владимирович Лысенко. А вы еще здесь?
Но мы здесь.
Спасибо. Нет, я думала, что он, может, скажет, когда ехать до церкви. Ну и что? Приступаем к познанию себя. У нас были очень интересные размышления по поводу какого-то 6-летнего младенца, который уже знает всю свою судьбу. Младенец у нас был один и недоказанный. А у вас какие идеи? Когда человек познает мир и как?
Да, в детстве, в самом раннем возрасте.
Махлак, в самом раннем, в грудном.
Практически в грудном, правда, он потом ничего не помнит, что с ним произошло. А так, ну, не знаю, многие по-разному, но лет в 6, наверное, уже он вполне себе на уме.
А мы с вами не путаем, там же разные задачи. Человек рождается, когда он учится дышать, потом он целый месяц видит, если я точно помню, видит мир перевернутым, а потом уж научается.
Ну да, ученые нам это рассказывают, как это все получается. Мы это, конечно, тоже ничего не помним, поэтому это не является частью нашего опыта.
Задачи, которые поставлены новорожденному, так сложны, что ему не до познания мира. Он к 3 годам, нет, он уже к 1,5 годам уже говорит. Это же тоже надо научиться.
Ну, говорит тятя, мама, Ава, ну, собака.
У вас есть, видно, маленький знакомый.
Ну, маленький знакомый внутри меня.
А, вы помните свои первые слова?
Ну, конечно. А вы не помните?
Ой, дорогой, я вам потом о своей памяти отдельно расскажу.
Я думаю, что человек все-таки познает себя в течение всей жизни.
Там было такое положение, что вот открыта судьба, человеку открыта. Вот он родился, научился видеть, говорить и ходить, и к 6 годам, так или иначе, человек встречается с первой смертью. Это я рассказываю просто биографию свою. Когда человек видит первый раз смерть, он быстро начинает думать, а как он будет жить. Он понимает, что жизнь конечна и кратка, как-то прямо в 5,5 лет и понимает. И тогда уже он знает и будущую свою профессию, и семью, и все, что будет для него важно. В 6 лет он знает, я так утверждаю.
Ну, а по течением времени же у него меняются эти взгляды у человека.
Ну, то конечно, можно полечить неврозы, да, кое-что исправить.
Нет, ну, я имею в виду, что человек там прочел какую-то книгу, например, вот у него изменилось уже, да, восприятие мира, познание мира, музыку ту же самую послушать. Например, я считаю, что музыка, ну, то, что мы великой музыкой называем, она очень меняет познание самого себя. Можно с помощью музыки, как раз, вот как говорил батюшка, открыться Богу, не только глядя в лужу.
Ну что вы нашу лужу не критикуете, а то у нас не будет ответов. Ну да, но это же в кризисный момент. Вот лучше всего обращаться к Баху, когда какие-то любовные неудачи.
Нет,
замечательно,
не, не надо ни в какие кризисы, ну, связывать кризисные состояния с искусством я не рекомендую. Нужно быть открытым, чистым и хорошим, с хорошим настроением во все это погружаться.
С хорошим настроением пойду играть в бадминтон, вообще на танцы. Чего это я буду с Бахом-то скрипеть? И особенно вот с этой Хильдегардой, Бингенской, литургическая драма действия.
Ряд добродетелей. Добродетелей, да.
Территория веры.
Священник ученый. Вы ученый, Константин Андреевич?
Да, изображаю ученого. Согласно должностной инструкции и месту
сарказм
не доцента.
Уместен. Только юмор, только юмор. А доцента за что дают? У вас какая-то кандидатская в какой-то области наук?
Да, какая-то кандидатская в области культурологии.
Боже, я всю жизнь вас ждала. Это же самое интересное.
И вот он я.
Вот, а вы молчали. Он все скрывал. Мы сегодня обсуждаем, как познавать самого себя. И нам предлагается такой вопрос. Что можно увидеть в луже? Весь мир, себя, грязь, непорядок, голубое небо. И ваше слово 325-61-77. 325-61-77. Собачка mail.ru. Этот экран открыт. Или плюс 7-921-982-86-56. Эту Хильдегарду вашу, или как она называется?
Да, Хильдегарда Бингенская.
Бингенская. Я впервые слышу, и мне кажется, что это какая-то подделка из 21 века.
Нет, не думаю, что это подделка. Это просто одни из первых, так скажем, музыкальных опытов, которые дошли до наших дней. Они полностью религиозны. Конкретно это произведение, оно о том, как души борются с дьяволом. Ну, то есть с какими-то пороками и искушениями. Кстати, мы вот в паузе заговорили о том, что музыка в храме, она тоже, способствует самопознанию человека. Очень хорошая мысль, потому что действительно, когда ты где-то идешь по улице, и музыка из храма доносится до тебя, тебе хочется туда войти. Это очень важно. То есть, это сила музыки.
С нашим Денисом с помощью музыки можно сделать все. Это, по-моему, право сказку сочинили Крысолов. Нет, не право. С нами звонок, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Это Сергей Анатольевич.
Дорогой, добрый вечер.
Вот вначале хочу дополнить первого вот священника, который звонил. Угу. Дело в том, что люди в 5-6, они не то чтобы познают мир, они его чувствуют. То есть это они учатся его ощущать. То есть появляется картина мира, но это не значит, что это логически осознанно и изучено. Потому что, извините, и животные, там высшие животные, допустим, собаки с их со 40 граммами мозга вместо наших 1,5 килограмма.
Но они же чувствуют землетрясение.
Начинают ощущать на уровне 3-летних. Вот. Да. Поэтому дело сложнее. Типы интеллекта даже у людей очень-очень разные.
Да.
И понимаете, вот типы познания не стоит противопоставлять, потому что это разные инструменты.
Да.
Мало того, что часто человек один не владеет всеми инструментами. И вот один владеет, другой нет. Вот. И чтобы они, например, познали мир, научились, решили научную проблему, их надо объединить, чтобы они друг друга подперли, как слепой с глухим. Вот.
А, да, все должны дружить, как видите.
То есть все очень-очень-очень держится на социальной специализации и при том именно на сотрудничестве, а не успехе за счет один другого.
Сергей Анатольевич, дорогой, с вами так интересно, хочется всю передачу сделать с вами. Оставьте редактору звонков ваш, пожалуйста, номер телефона, мы свяжемся потом. Потому что Сергей Анатольевич расширяет значительно тему нашего собеседования. А я хочу еще успеть у участников спросить, как вам Хильдегарда понравилось? Вы же слушали, в отличие от меня. Ну, как вам?
Да, Хильдегарда. Я тоже слышал, сейчас как-то вот она... Где-то появились вот эти записи.
А, она в моду вошла?
Впечатляет. Да, не то чтобы в моду.
Нет, за счет просто интернета у нас появляется много всякой информации, в том числе вот о Хильдегарде Мендель.
Я пропустила, а какой это век?
Это 12-й.
А как они записывали музыку? Тогда еще нот не изобрели.
По-моему. Какая-то нотная запись
нет,
была.
Есть, да? Ноты, конечно, да, уже. Там еще вот до Хильдегарды Бингенской был такой Пьер Абеляр, композитор, тоже писал в схожей стилистике, поэтому я вот не очень согласен с тем, что, как многие говорят, что она именно первый композитор вообще.
Абеляр у меня в голове какой-то монах Абеляр. Это тот же самый?
Да, тот самый, у которого Элоиза.
А Элоиза это кто?
Его возлюбленная.
Какой монах?
Ну, он не всегда был монахом.
Очень сложная музыка. Мне гармонии эти непонятны. Они меня не утешают, не успокаивают, ничего.
Ну, она просто не традиционна, как бы нашему восприятию. Сейчас это все-таки больше такие песнопения, близкие к литургическим. Ну, она и есть, это литургическая драма, поэтому. Но с точки зрения музыки, это одни из таких первых шагов там, развития. Во всяком случае, в современном, да, нашем, то, что мы сегодня музыкой зовем.
Ничего не могу сказать. Надо, знаете, что
вообще,
в случае с моим организмом надо ее раздвоить.
Конкретно ее почему? Потому что мы как бы обсуждали способ познания еще медитативный.
Ах, это он и есть.
Да, я вот.
Когда она такая музыка, легче молиться, да? Я спрашиваю батюшку.
Музыка бывает молитвенная, да, если так можно сказать, вот именно, которая способствует, но есть у нас, допустим, у нас в православии немножко другое восприятие музыки. Может иногда быть молитвенно, а может иногда просто быть, как ария звучать, когда иногда просто на службе хочется там захлопать. Иногда, когда мы едем в монастырь, посещая тот же Валаамский монастырь, мы видим там другое песнопение, которое помогает просто стоять на службе. Ты стоишь, молишься, и ты не замечаешь, как там 3 часа служба проходит, и ты думаешь, что вот минуту назад зашел и сейчас вышел.
А как бы вы Хильдегарда взяли бы петь в вашу церковь? Или лучше пока не надо? Как?
Ну, пока не надо, надо.
Еще прихожане не готовы. Мы же... А какие прихожане? У нас сейчас средний возраст прихожане.
А разные. Есть и молодежь, есть разного среднего возраста, есть и пожилого. То есть... Такой средней статистики нет, есть разные группы.
Я помню, четверть века назад, когда активно начала церковь возрождаться, очень интересное, может, я найду вам стихотворение, написала Елена Пудовкина, наша современница и землячка, что комсомолки идут на богомолье. И потом про нас говорили, что церковь бабушек. Вот сейчас церковь бабушек или все-таки не бабушек? Кто в церкви?
Сейчас не бабушек, сейчас и молодежь есть, она активна. И сейчас, если мы посмотрим и слова Святейшего, то есть к молодежи, которая сейчас собирается, у нас проходил 17 числа и крестный ход из храма Спаса на Крови до Казанского собора, в котором участвовала молодежь. То есть сейчас очень много молодежи, то есть, которая приходит и которая активна.
Хорошо. Интересно, что они приносят.
Кстати, вернуться хочу к нашей луже.
Да, что мы видим в луже? Весь мир, себя, грязь, голубое
нет,
небо.
Нет, я сейчас вот пришел к мысли, что лужа, ей интернет можно вот назвать это условно лужей, потому что когда человек туда заходит, он уже в зависимости от своего восприятия мира идет, то есть либо вот к этой грязи видит грязь, да, либо все-таки, например, слушает там классическую музыку, да, и познает мир.
Да,
а мир... может быть, с помощью там и книг, и там же все-все-все. Вот это такая глобальная лужа, вот, в которую ты заглядываешь, и все зависит от тебя, то есть, что вот ты там будешь.
Денис
искать.
В интернете находит на музыку. А где вы находите музыку, которую вы выкладываете в свой портал?
Ну как, там же и находим в интернете, конечно.
Вот сейчас Денис нам принес Баха, вступительный хор из страстей по Иоанну.
Да.
И мы слушаем.
Территория веры.
Что можно увидеть в луже? Весь мир, себя, грязь, непорядок, плохую работу, как они называются, ЖКХ.
Коммунальных служб.
Да. Голубое небо. Или ваше слово 325-61-77, 325-61-77, собака@mail.ru, или WhatsApp +7 921 982 86 56. Что можно увидеть? Вы уже с нами слушатели, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Марина.
Это Марина.
Да, говорите.
Вот говорят, что один видит лужу, а другой звезды, которые в ней отражаются. А звезды – это наша жизнь, у каждого своя звезда.
Путеводная, да, звезды наши?
Да, да.
Спасибо.
И вот посмотришь на лужу и задумаешься о своей звезде.
Спасибо, дорогая. Как хорошо, что вы краткий и глубокий. Будете комментировать?
Ну да, это всегда и поэта вдохновляло.
Это Кант. Нравственный закон внутри нас и звезды над головой.
Ну, практически Кант, да. Ну или Лермонтов, там звезда звездою говорит. Ну, выхожу один я на дорогу.
Да,
известное стихотворение, ставшее романсом.
Да.
Тоже очень популярным.
Нет, у нас там на передаче Кант популярнее Лермонтов. А почему, кстати, неправильно? Вот, например, Бах. Почему такой Бах у нас сегодня?
Ну, это просто гениальное произведение, и поэтому пускай думала, люди послушают.
Денис хочет сказать, это моя гениальная догадка. Нет, это у Баха гениальная
догадка. Это
вообще у вас гениальная догадка. Это одна из самых красивых. Это «Страсти твоя», Анна, да?
Да, да, это вступительный хор. Я думаю... Так, что-то... Это один из способов художественного познания мира. Опять же, художественного, интуитивного, религиозного, да, то есть опять с помощью музыки. Вообще в музыке можно все найти. То есть абсолютно и науку, и религию.
Да и в лузе можно все найти. Но есть условие одно. Ты должен быть спокоен. Вот сердце твое должно быть спокойно, и тогда ты можешь быть открыт. Если ты испуган, в луже увидишь только грязь и угрозу одежды, в интернете только порнографию, и что еще там бывает? Тоже нехорошее, и в музыке ничего. Да, ответ Виталий.
От сердца же исходит, так, как нам говорит еще написание, сердце исходит мысли добрые, благие. То, что человек видит, в том числе вокруг себя, рядом с собой, это все зависит от из самого человека же исходит, то, что у него внутри, в сердце.
Если испуганное сердце его, что ему делать? Что ему делать, если он заметил, что у него испуганное сердце?
Вот с холодным сердцем подойти, постараться успокоиться.
Оно не холодное, оно испуганное. Это другое качество. Человек даже очень много, долго может себе не признаваться, что он испуган. Ему просто мир не нравится. Лужа угрожает, музыка угрожает, все раздражает. А это он испуган.
Ну, надо попытаться заглянуть в глаза собственному страху. Подумать, чего он боится.
А как? Нарисовать?
Ну да, бороться с фобией.
Нарисовать?
Ну, можно в том числе нарисовать. Да, как-то вот заглянуть в себя. Ну, дети, например, боятся темноты, что там вот в темном углу кто-то есть.
Ну, если мама, то можно и с темной. Ну, мама как гений, да?
Ну, она может уйти, а тьма останется в этом темном углу.
Да.
И там что? Может быть кто угодно, какой-нибудь Бука. Это ужас, конечно.
И что делать?
Ну, вот это, конечно, ну, минус такого непосредственного, можно сказать, детского познания, потому что, в конце концов, да, лужа – это некоторый позитивный образ, а вот эта тьма в углу – это, ну, страх, который, конечно, ребенок с большим трудом переносит, насколько я это представляю.
Нам отец Игорь рассказывал очень интересную историю, связанную с фондом какой-то родительства, по-моему, осознанное. Надо будет у него спросить, это он служит настоятелем церкви августовской иконы Божьей Матери, что в поселке Бугры. Значит так, брали детишек испуганных из неблагополучной среды. Эти дети рисовали все время черное, все у них краски, все черное было. И приглашали их вместе с родителями на мероприятие вот этого фонда. А там какая-то сказкотерапия, что-то еще. И буквально за неделю у деток черный цвет уходил, а появлялись все цвета радуги, веселые и здоровые. Да, отец Виталий.
Так по рисунку же ребенка, там, да, если мы берем там возраст 6-7 лет, можно идентифицировать, каковы взаимоотношения у ребенка в семье, то есть как он себя мыслит, как он познает, какими он красками рисует, то есть светлыми, темными.
Ну, это психотерапевт делает. Дело в том, что вот семья должна осознать, что у них с ребенком плохо, прийти в этот фонд, и им помогут. И все вокруг должны что-то осознавать, как-то умно относиться к своим обстоятельствам, познавать мир.
Ну, кстати, это и взрослым помогает. Сейчас распространены разные курсы, где людей учат рисовать. Очень помогает.
Тренинги?
Ну, нет, лично вот рисовать акварелью, там, не знаю, гуашью. Рисовать пейзажи, еще там что-то.
Я все думаю, что я хочу от вас узнать, когда спрашиваю, что можно увидеть в луже. Весь мир можно увидеть, себя, грязь, непорядок, голубое небо, ваше слово, 325-61-77, звоните нам. Вот, что я хочу у вас узнать? Очевидно, я хочу какие-то способы самогармонизации узнать. Ну, и, например, вот наша лужа, да, если я в ней не вижу голубое небо, То значит, что-то мне...
Возможно, да, что-то надо уже думать, как все-таки там увидеть что-то такое приличное. Ну, голубое небо или...
Так потрясти головой, мир. И сразу из грязи увидишь небо.
Как ну да, все? Это да, да. Но это вот тоже такая одна из практик, как успокоиться, например, что пока ты там видишь грязь, ты еще, вот как вы здесь говорите про беспокойное сердце, испуганное, значит, оно еще испугано. А когда уже там начинается какая-то другая жизнь в этой луже, это уже, значит, мы перешли на другую ступень.
Ну, что это лужа, как зеркало нашей души.
Мы веселимся с этой лужей и живем в стране, где 9 месяцев зима. Ну, мы должны смотреть тогда не в лужу, а
такая куда? Метафора универсальная. Лужа, зеркало – это ведь древнейшие образы самопознания.
Зеркало смотреть.
Да, зеркало, ну, в широком смысле слова. Ну, вот слово, скажем, известное по немецкой тоже классической философии – спекуляция. То есть это не торговля товарами какими-то из-под полы, а это рефлексия. Рефлексия от латинского слова «спекулюм» – зеркало.
Да.
Вот рефлексия. Ну, да. Рефлексия. Рефлектор тоже, мы знаем это слово в нашем языке.
Да.
Связано с отражением. Ну, вот тоже лужа практически. Тем более, обратите внимание, что в древности, в принципе, зеркальных вот таких, точнее, стекол не было, зеркал, как мы сейчас их видим.
Дьявольское изобретение считали
Дотрапом. А были медные.
Медные, да?
Ну да, чистили, чтобы там отражалось изображение.
Запишите, вот история зеркала, это тоже интересно. С нами слушатели, пожалуйста, о луже, ваше слово. Говорите.
Добрый вечер, я Ирина.
Ирина.
Вот я хочу сказать, что... Когда смотришь в лужи, можно увидеть звездное небо, можно увидеть луну, можно увидеть самолеты, птиц можно увидеть пролетающих, если это день.
Да,
если.
Да.
Отражение людей прохожих. Вот такой вот.
Спасибо. Спасибо, Ирина, что вы с нами и продолжаете оставаться с нами. Я думаю, Ирине нужно фотографировать. У нее сразу много получается сюжетов для фотографий.
Да, это неплохо. Самолет, который отражается в луже, это сфотографировано.
Да.
Да, вот как раз фильм «Рома».
Там какой? Начинается. Какой фильм?
Ну, вот этот роман, который сейчас у нас номинирован там на Оскар.
Ой.
Там начинается с кадров то, что в луже девушка видит самолет.
Ирина, может быть, вы должны стать кинорежиссером. А как фильм называется?
«Рома». Ну, по-русски, ну, как бы «Рома» называется по-русски. Его никак не перевели, то есть «Рим».
А, «Рим». Слушайте. Вот я такая старая, что когда у нас в моде были неореалисты, ну, во главе они были, конечно, с Феллини, то я все смотрела, что можно было найти. И там еще был Антониони. Вот прекрасный певец женской свободы и страсти. И фильм «Приключения» – это вообще о настоящей любви. Прервемся ради слушателя. Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Ольга.
Ольга.
Если не считать поэзию и философию, то для меня практическая польза – это увидеть свет светофора. Пока не сказали, заканчивайте переход.
Спасибо, Ольга, вы очень остроумны. Все использовать для практической пользы. Я бы тоже так хотела. Возвращаемся на секундочку к Антониони. В этом фильме героиня сильно поссорилась с возлюбленным и ночью черной пошла гулять по своему городку итальянскому. А я росла на Средней Рогатке. У нас там очень тяжелая была обстановка, это криминальная. И для нас вечером выйти на улицу – это почти смертный приговор. Я подумала, о, так она решила убить себя. Вот в случае ленинградской окраинной улицы выйти ночью на улицу – это практически было самоубийство. А у Антониони она подружилась с какими-то уличными собаками. С нами слушатели, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Лариса. Спасибо вам за вашу передачу.
Лариса, спасибо.
Я хочу сказать, что когда мы смотрим в лужу,
да,
то мы прежде всего видим себя.
Себя, наконец.
Свой внешний мир, свой внутренний мир.
Угу.
И со временем, как он наполняется или даже оскудевает, мы все равно будем там видеть себя со своим наполнением, обогащением, либо, например, со своими убытками. И все красоты, которые мы несем в себе, и божественные красоты, и красоты, и также тяготы этого мира, все мы будем видеть в этой луже.
Спасибо большое.
Будьте благословенны.
Спасибо, дорогая. Слушайте, лужа у нас выступает главным психотерапевтом или главным тестом? Что это?
И то, и другое.
Тест.
И успокоит, и научит. Все лужа.
Лариса, по-моему, сказала еще, что мы меняемся, и отражение меняется. Надо найти себе какую-то условную лужу. Мы не закончили о зеркалах. Они в человечество очень, очень медленно проникали. Как долго? Сначала люди смотрели в начищенную поверхность медных предметов?
Да, ну были медные зеркала.
А, прямо зеркала были медные?
Ну да. Но их приходилось часто чистить, потому что накисляется, и ничего уже в них не видно.
Да.
Ну, это такое, в общем, достаточно часто использовали этот образ, в том числе.
А когда первые зеркала появились?
Ну, по-моему, Плиний уже знает о стеклянных зеркалах. Они уже, видимо, были, но...
Но это не с амальгамой,
не были сильно распространены, да.
А просто что-нибудь темное за стеклом, и получается как...
Нет, там как уже была амальгама. Там...
Да вы что?
Да-да-да, это было.
Когда он жил?
Ну, и стёкла были, и были, соответственно, зеркала.
В каком веке жил Плиний?
Когда жил Плиний? Ну, вот он как раз был свидетелем извержения Везувия, вот эти времена Позднеримской империи, кажется, третий век.
Так, запомним Плиния. С нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Наталья.
Наталья.
Вы знаете, я очень долго какое-то впечатление вот получала от того, что когда я ступала в лужу,
да,
я видела какое-то пространство другое. То ли оно голубое, то ли оно серое, неважно. Но я вот так ступала и думала, нет, мне дальше идти не надо.
Боялись?
Очень как-то опасно.
Наталья, мы с вами должны подружиться и вылечить наши пугливые сердца, чтобы лужа нас не пугала, а веселила. И мне еще понравилось, как Лариса сказала, что надо обращаться к луже. Но это условная лужа, да, какой-то отражатель зеркала. Имея в виду, что мы меняемся, и у нас ведь нету стереотипов поведения в старости, например. Мы меняемся, надо привыкать к новым обстоятельствам. Некоторые становятся красивее, а другие глупее. С нами сейчас будет опять музыка, она может нас успокоить. А что будет-то? А, Брукнер, третья часть 9-й симфонии.
Thank you.
Территория веры.
Мы же заканчиваем обсуждать тему «Познать самого себя». Последние 15 у нас минут, и наш вопрос: что можно увидеть в луже? Весь мир, себя, грязь, непорядок, голубое небо и ваше слово. И по телефону 325-61-77 нам позвонили, чтобы сообщить свое слово. Вы, наверное, не о луже, а о способах познания говорите.
Да, здравствуйте, это Елена.
Елена.
Вы знаете, я несколько по-другому вот посмотрю, я еще раз послушала ваш вопрос.
Да.
Вот я вспомнила, как ослик увидел луну
ослик.
В луже и выпил лужу.
А.
И выпил луну.
Да.
Это о способе познания. Вот.
Да, луну в луже.
Он посмотрел на небо, луна осталась.
Да.
А лужи больше нет.
Елена, дорогая, вы знаете, что делаете? Вы телепатируете совершенно гениально, потому что именно это предлагал нам Константин Андреевич обсудить, что лужа может обманывать. Продолжайте вашу мысль.
Ну, нет, просто к тому, что познавать можно, конечно. Вы же все-таки вот зеркало и видение себя. Любое видение себя в отражении – это обман.
А,
это сразу обман.
Да вы что?
Конечно.
А если ты не знаешь?
Не сомневаюсь.
Елена, вот если ты не знаешь, ты идешь, а там в витрине ты отражаешься, думаешь, о, это что? А потом понимаешь, что это ты. Думаешь, надо же, какой я.
Нет, ну какой я, вот вы, кстати, про медные зеркала почему-то спрашиваю. А я, например, из своего детства помню, в нашем детстве еще самовары были. Смотреться
да.
в самовары – это такое великое удовольствие.
Да,
ну, разве
да,
это ты? А потом в нашем детстве были кривые зеркала.
Да-да-да, аттракционы платные.
Аттракционы, да. То есть ты приходил, ты понимал, что это не ты.
Ну, там ты уже ты сразу понимал. Спасибо,
ну,
Елена.
Все равно, вот осознавать себя через отражение – это заблуждение.
Ну, а какой выход? Как это, как узнавать?
Как себя узнавать? Ну, вы знаете, на этот вопрос пока никто еще не ответил. Но
спасибо, мне... Елена. Дай Сократ сказал, познай себя. В каком веке жил Сократ?
В четвертом.
До нашей эры?
Да, конечно.
Да, значит,
25 веков умножаем на 100. Сколько? 25 тысяч лет? Я не умею умножать. Сколько будет?
Ну, нет, не 25 тысяч лет.
А сколько? 25 веков умножаем на 100. Никто, что ли, не умеет? 2500. Всего 2500.
Да, всего-навсего.
Но он же лозунг выдвинул и не смог.
Почему не смог? Смог.
Сам смог?
Смог.
За это он яду выпил и понял?
Ну, не совсем за это. Ну, в общем, познал самого себя, да. Ну, несмотря на то, что он ничего не писал, его ученик Платон отлично изложил, что значит познать самого себя и что это дает. Ну, в своей философии.
Нас призывают познать самого себя, но у нас это не получается. С нами слушатели, может, он знает, как. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Антонина.
Антонина.
Вот мы так поэтично, звезды, голубое небо.
Луна.
День, то можно увидеть голубое небо, если погода хорошая, если повезет.
Да.
Если ночь, то можно увидеть звезды, если погода повезет.
Да.
Можно увидеть только то, что есть сейчас, здесь и сейчас, что отражается в луже. Мы как бы сужаем поле своего зрения. Нельзя увидеть прошлое, нельзя увидеть будущее здесь и сейчас. А это первая ступенька медитации.
О, нет, вот здесь мы закончили. На слове медитации какие-то неприятные ощущения у многих священников. Извините, Антонина, я вас очень люблю. Просто не все слова можно говорить. Возвращаемся. Антонина права. Мы фиксируемся в отражателе на момент, когда мы смотрим, а назад и вперед. Она, наверное, хотела сказать, можно познать религиозным или интуитивным путем, да?
Ну да. Да, то есть, ну, прошлое то, что прошло, то есть будущее то, что мы планируем, то, что мы видим себя, а живем там и настоящим, мы живем здесь и сейчас. То есть.
Как же познавать себя? Ничего-то не получается.
Прошлое это мы помним, это то, что соответствует памяти. А будущее мы планируем, действительно.
Можно предвидеть. Как
предвидим, да.
Как
кстати, на основании того, что мы помним.
С нами слушайте, не говорите.
Добрый вечер, здравствуйте, Светлана. Очень
Светлана.
Кратко.
Да.
Познавать себя, как мне кажется, надо не заглядывая в лужу, а в других местах.
А где?
Ну, в школе, в институте, с друзьями, на природе, в горах, в спорте, где угодно.
В человеческом общении, в человеческой коммуникации. Да?
Да, ну, где угодно. Познавать, ну, лужа не место для познания себя, это депрессия.
Да ладно.
Да вот именно
все
так.
Дети все в депрессии, они кораблики пускают и в сапожках бегают. Ну что вы, Светлана, дорогая моя, любимая, перестаньте.
Заглянув в лужу, да, можно выйти из депрессии.
Вот наоборот. Можно наоборот. Светлана, давайте встретимся, пойдем, когда лужи будут, станем заглядывать.
Потому что вот ты вот видишь, вот этот серый, да, вот плохая погода, мир от лужи заглянул, тебе вот открылись эти звезды и прочие поэтические вещи, о которых говорили слушатели сегодня.
Ну, давайте посмотрим на способы познания, нам уже заканчивать надо. Используйте, друзья, WhatsApp +7 921 982 86 56. Мы говорим спасибо Алле, потому что она подтверждает наш довод о том, что чем глубже открыта душа, сердце, тем больше, значит, ты видишь. Открытость, как сказал Александр Семенович Филоненко, наш современник. Я всем рекомендую, это истинное наслаждение, слушать его лекции, учитывая, что он гениальный оратор. А читать его тексты я не могу, они слишком густо написаны. Он там не использует риторических приемов, которые работают на менее образованную аудиторию. Так что говорит Филоненко? Он говорит, всякая наша молитва – это просьба сделать нас более открытыми, то есть более уязвимыми. Он правильно говорит?
Ну, не только уязвимыми.
Уязвимыми. Вот более открытыми и более уязвимыми. Вот это всякая наша молитва – это просьба сделать нас беззащитными, открытыми, то есть… Вот как Алла говорит, как душа открыта, так и увидишь. Если испугался, закрылся. И еще это у вас было в вашей передаче 14 духовных болезней, по-моему, или 14 болезней церкви, и первое окаменевшее нечувствие.
Ну, что-то такое я не припоминаю, но да, такое есть, окаменевшее нечувствие, да.
Массовый грех – это когда человек устал отбиваться от обстоятельств, врагов и нищенской своей жизни. Устал и перестал вообще что-нибудь чувствовать. Никому он не сочувствует, и себя он не любит. Он просто выбился из сил. Окаменевшее нечувствие.
Да, разные есть толкования этого образа.
А какой другой?
Ну, некоторые лежат на поверхности, вот. Человек становится как камень, действительно лишается каких-то эмпатических способностей, способностей к коммуникации, ну и, в конце концов, способности к самопознанию.
И к познанию.
Ну да, и к познанию других. Вот она, это отсутствие чувствительности.
Вот наш Денис, он говорит, а когда у меня плохое настроение, я музыку не слушаю. Потому что я не должен приносить свое общение с музыкой плохое настроение. Это
привычка. Ну, неправильная ассоциация, да.
Да?
Да, потому что нужно действительно с хорошим настроением все это слушать, воспринимать. А что в плохом послушаешь, потом уже не захочешь, когда хорошее настроение будет это слушать. Что будут ассоциации.
А сколько часов в день обычно вы слушаете музыку?
Ну, часа 2-3 где-то.
Я хочу сейчас какую-то фамилию известного композитора. Бах, ты слушал 2-3 часа в день музыку? Да, наверное, он же играл все время.
Он
Ростропович
писал, а тут исполнял.
В общем, как профессионал Денис относится к музыке. Недаром он является редактором музыкального портала в интернете. Это был Денис Сергеевич Коновалов. Наш новый друг и, можно сказать, премьер, преподаватель Института кино и телевидения и Богословского института Константин Андреевич Маклак. Как вы себя познаете?
По-разному. Но через общение, через чтение книг, через, например, опыт преподавания. Отличный способ самопознания.
Правильно, правильная интонация. Сейчас уже все должны уснуть, потому что передача заканчивается. Но вы знаете, с Маклаком можно же общаться и замечательно. В интернете есть радиостанция «Град Петров», и он там с замечательной Мариной Лобановой ведет передачу «Книжное обозрение». Это большое наслаждение слушать эти передачи. Отец Виталий, скажите скорее, как доехать до вашего храма?
От станции метро «Московская» ходит прямой автобус 301 или 449-я «Тэшка».
Сколько времени ехать?
Полчаса.
О, много. С нами настоятель церкви храма Блаженной Матроны Московской, что в деревне Малая Карлина, отец Виталий, Виталий Геннадьевич Маслаков. Сегодняшний эфир провели Елена Голобородько, Ольга Афанасьева, и спасибо всем. Thank you.
Thank you.